«Петросян», — мрачно сказал Бедренец. «Я? Да брось, я в шахматы очень плохо играю. Куда мне до Тиграна Вартановича?» Бедренец прекратил жевать и некоторое время с любопытством смотрел на меня. Изо рта у него торчала зеленоватая веточка брокколи. «Денис, я тебе неоднократно говорил, что меня поражают две вещи — твоя расхлябанность и твоя эрудиция. Причем и то, и другое, как правило, проявляются в неуместное время и место. Откуда ты все это знаешь? У меня память, как у слона. Кстати, ты знаешь, что у африканских слонов бивни есть и у самцов, и у самок, а у индийских — только у самцов?» Бедренец махнул рукой и потянулся к пицце. Увы, осталась только мексиканская. Он секунду помедлил, потом взял надкушенный кусок из тарелки Насти и отправил в рот. Пояснил, все равно уже остыло. Дверь хлопнула, вернулись Найт и Настя. Бежали они, что ли, всю дорогу? «Мы взяли две готовые пиццы, они уже порезанные», — сказал Найт, ставя коробки на стол. «Садитесь», — сказал я. «Мы решили вам кое-что объяснить». «Я едва не сожрал Дениса», — сообщил Михаил. «Он был вынужден в меня выстрелить». Настя нахмурилась. «Квази, которые набрасываются на людей, делают это не по своей воле», — пояснил я. «Кто-то научился их контролировать. Точно так же, как сами квази контролируют восставших». «Собственно говоря, этого надо было ожидать», — добавил Михаил. «Если есть передатчик, то должен быть и приемник. Кто-то понял, как мы контролируем восставших, и обратил это против нас». «Кому потребовалось натравливать дедушку на маленького правнука?» — спросила Настя. «Или квази на человека в музее?» «Может быть, и никому», — сказал я. «Может быть, это просто эксперимент, проба сил. А может быть, там была непонятная для нас причина. Если мы ее не видим, это еще не значит, что ее нет». «Но в случае со мной все иначе», — сказал Михаил. «Дениса хотели убить моими руками». «Зубами», — поправил я и удостоился неприязненного взгляда Насти. «Причем накануне он имел разговор с Марией Белинской», — продолжил Михаил. «Та отрицала свою причастность к отравлению в поезде, а когда Денис пытался ее удержать, напустила на него случайных квази и ушла. Приказа убивать она явно не отдавала. Как только вышло, квази пришли в себя». «Что подводит нас к простому выводу», — подхватил я. «В промежутке между вчерашней ночью и тремя часами дня, когда на нас напали, произошло что-то, потребовавшее моей смерти». «Полуднем», — поправил Михаил. «В начале первого мне позвонили и направили в дачный поселок, где мы наткнулись на засаду». «Не согласна», — быстро сказала Настя. «Вы все валите в одну кучу». «А это могли действовать две разные силы. Одна ищет контакт, другая пытается убить Дениса». Я подумал и вынужден был кивнуть. «Бесспорно лишь одно», — сказала Настя. «Тот, кто направил вас в поселок, имеет отношение к покушению». Михаил покачал головой. «Приказ отдал представитель», — пояснил я. «Товарищ Бедренец верит в руководство. Товарищ Бедренец гневно отвергает клевету в адрес представителя». «Дело не в том, что я отвергаю», — неохотно сказал Михаил. «Слишком сложно. У представителя имеется масса способов помешать нам. Он мог запретить тебе приезжать в Питер, основания имеются, или посадить нас в тюрьму, или уничтожить менее подозрительным способом. Направить в ловушку, прекрасно понимая, что любые планы могут рухнуть, и мы останемся живы, не его метод. Поверьте, представитель никогда не полагается на случай. И вообще, он хочет, чтобы мы ушли с Земли и поселились на Марсе». «Тоже мне Илон Маск», — насмешливо сказал я. «Но я согласен, для представителя слишком ненадежный подход. Тогда надо выяснить, кто подбросил ему идею послать тебя на задание». Михаил глянул на часы и сказал: «Завтра попробую выяснить». «Вместе попробуем», — поправил я. «Полагаю, что имею на это право». Бедренец неохотно кивнул. «Михаил, вы позволите взять у вас анализ крови?» — спросила Настя. «Никаких психотропных средств во мне ты не обнаружишь», — предупредил Михаил. «Мы проверяли всех, кто попадал под контроль. Но, пожалуйста, бери». Настя подошла к своему чемодану. Похоже, он был набит не только и не столько одеждой. Михаил стал засучивать рукав рубашки. «И насчет библиотекаря», — сказал я. «Мы с ним поговорили, когда въехали в город. На женщину по имени Маша он работает уже пару лет. Добывал для нее самые разные книги, большей частью научные, иногда беллетристику. Кто такая, не знает. Контакт имел только по телефону, причем односторонний. Она звонила сама. Это его, кстати, всегда удивляло. В общем-то, клиенты у него так не шифруются. Он же не наркотики продает и не оружие. А где достал книги, клиенты знать не обязаны. Говорит, покупатели у него были самые разные, в том числе и высокопоставленные. Даже это к делу не относится, — сказал Михаил. Ребенку нужны книжки для развития. А если их уже не печатают? Дед, — возмущенно воскликнул Найт. Замнем вопрос, — сказал я. 3 недели назад он добыл для Маши несколько книжек в старом железнодорожном депо. Ремонт вагонов, устройство систем вентиляции и кондиционирования. Настя подошла к Михаилу со шприцем, негромко выругалась. Потом склонилась над Михаилом и вонзила ему иглу в вену. Тот даже не вздрогнул, сказал: «Улика, конечно, косвенная, но думаю, что ни один суд после этого ее не оправдает». Тогда Маша и упомянула про кусающихся квази. Была какая-то возбужденная, будто навеселе. Фразу библиотекарь посчитал неудачной шуткой, но когда услышал об агрессивном дедушке и происшествии в музее, задумался. Вчера рано утром от Маши поступил еще один заказ на книжку, которую отпечатали перед самой катастрофой. Она и упомянула, что экземпляры могут найтись у сотрудников издательства или типографии, возможно, в дачном поселке. Очень торопила. Говорила, что подарок на день рождения. Библиотекарь вроде как заподозрил неладное, но деньги были обещаны хорошие. Он взял сына и поехал в поселок. А тут и мы, и все завертелось. «Очень все странно», — сказала Настя, вынимая иглу. Разумеется, никакими дезинфицирующими салфетками она перед уколом не пользовалась и к ранке после не прикладывала. У квази кровь из царапин, и место уколов не идет, слишком густая. Микробы им не страшны. Диверсию на транспорте, выходит, планировали давно. А тут вы с Сашкой. Совпадение? Я развел руками. За что купил, за то и продал. Мне не показалось, что библиотекарь врет. Он, в общем-то, мужик умный. И напугался изрядно. Ему хватит ума не встречаться с Машей, если та позвонит и спросит про книжку, неожиданно спросил Михаил. Разумеется, он книжку-то прихватил, но сразу сказал, что даже трубку брать не будет, если Маша позвонит. Так значит, ему не хватило ума отключить телефон, номер которого Мария знает, уточнил Михаил. Блин, сказал я. Блин, Михаил. Михаил, ну это уже паранойя. Какие у нее должны быть возможности, чтобы отследить сотовый? Да не больше, чем повлиять на представителя и завести нас в ловушку. Я достал мобильник, выбрал внесенный несколько часов назад номер библиотекаря, набрал. «Выключен или недоступен?» — спросил Михаил. «Нет», — слушая неторопливые гудки, — сказал я. «Просто не берет». Я ждал полминуты, прежде чем включился автоответчик. «Вы позвонили в вольную библиотеку «Приватир», — бодро произнес голос библиотекаря. «К сожалению, сейчас я не могу подойти к телефону. Если вы хотите сделать заказ или осведомиться о поступлении книги, говорите после сигнала. Помните, информация должна быть свободной, и она предоставляется вам исключительно в осведомительных целях». Я сбросил звонок, потом открыл Яндекс и заказал такси. «Ты знаешь, где этот хренов капер лег на дно?» — спросил Михаил. «Да», — мрачно ответил я. «Миш, скорее всего, он просто спит. Да и вообще, он уже все сказал, что знал. И все-таки нам надо проверить, как он там. Поехали». Я покачал головой. «Нет, мне надоело в тебя стрелять. Если там Маша, то ты помешаешь. Если ее нет, то помощь мне не нужна». Бедренец кивнул. На его лице появилось что-то вроде мучительной гримасы. Кажется, даже непроизвольной. Ты прав. Но и здесь нам оставаться без тебя опасно. Он кивнул на Найда. Если я опять...